Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе второй по Пятидесятнице, неделе всех святых в земле российской просиявших. Может, проповедь о посте для тех, кто, не разбирая родов пищи, думает лишь о том, как бы быть сытым, вызовет раздражение и будет равносильно запрещению есть голодному. Церковь, однако, блюдет свои посты и призывает исполнять их. «Вы думаете, это рутина?» – спрашивает епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. «Отжившая защита картофеля и капусты совсем не так. Это вековой взгляд, который создан вековым опытом великих душ и им проверен. Пост по учению церкви прежде всего есть трезвение, бодрствование души. Бодрствование есть сущность поста, одушевляющее все внешние проявления его. А что такое бодрствование души? Бодрствование души есть обращение души в самой себя и в управлении всех ее сил. Душа как бы становится на стражу самой себя, так что ее владение силой души – все в поле ее зрения, и она каждый миг может защитить их от покушения со стороны. В своей собранности и настороженности душа видит все чуждое себя, себе, наносное и злое, что противно ее природе и искажает ее. В такие моменты душа способна и подметить врага, и отразить его своими теперь подчиненными ей силами. Вот в чем, братья, великая сущность поста – бодрствование души, поставление ее на страже своего внутреннего мира, чтобы отсечь от него все искажающее его. Так молит церковь. Истинный пост, пост Бога есть злых отчуждения, ярости отложения, похоти отлучения, сил оскудения, есть пост истинный и благоприятный. Пост есть отчуждение злых, то есть отмежевание себя, выкидывание из себя всего наносного зла, всего ненормального, противного душевной природе. Отложение ярости, то есть приобретение душевной ясности и душевного равновесия. Отлучение похоти, то есть освобождение от похоти этих болезней душевных, истребление их. Вот каков истинный пост, пост души, внутренний пост, и он благоприятный, ибо освобождает душу от болезни и возвращает ей здоровье. Утвердив эту сущность поста, церковь говорит о внешнем посте, посте тела, о воздержании пищи. Настолько связаны тот и другой посты, внутренний и внешний, настолько внутренний является первозначащим сравнительно со вторым, что церковь даже не мыслит одного без другого и прямо говорит, что один внешний телесный пост сам по себе вовсе и не нужен. Он пустая форма, самоограничение, не увенчиваемое успехом, если одновременно нет поста души. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Словам пророка, пост заключается в том, чтобы одеть нагого, накормить голодного, разделить хлеб свой с ближними. Сущность поста выражена в словах «отдай голодному душу твою». Пост – это время, когда мы должны забыть о себе, научиться жертвовать собой ради других. Время поста дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь в этой перспективе. Это гораздо важнее и гораздо труднее, чем просто воздерживаться от какой-то пищи. Если в несоблюдении поста телесного мы нередко можем найти себе оправдание, болезнь, путешествие, недостаток материальных средств и так далее, то в том, что мы не работаем по-настоящему над своей душой, над своим сердцем, нам нет извинения, о необходимости соблюдения постов нам известно из Евангелия и, во-первых, из примера самого Господа, постившегося 40 дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на вопрос учеников Своих, почему они не могли изгнать беса из человека, Господь отвечал: «По неверию вашему». А потом прибавил: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Кроме того, есть в Евангелии указание на то, что мы должны соблюдать пост в среду и пятницу. В среду Господь предан был на распятие, а в пятницу был распят. Пища же скоромная не есть скверна. Она не оскверняет, а уточняет тело человека. А святой апостол Павел говорит: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внешним человеком он назвал тело, а внутренним — душу. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом, по сказанному в Евангелии: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». А дерзновенно и самовольно нарушающие правила поста называются врагами креста, им же Бог чрева и слава в студе их. И в псалмах сказано: «Заблудиша от чрева». Разумеется, иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной. А здоровые от поста бывают здоровее. А здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются. Итак, если по милости Божией у вас проявилось благое желание очиститься от внутренних пороков, то да будет вам известно, что сей род ничем же не может быть изъят, как только усердную молитвою и постом, впрочем, постом благоразумным, преподобный Амбросий Оптинский. Те, кто видел нашу землю духовными очами, рассказывают, что ее связывают с небом лишь несколько одиноких световых столпов. Среди мест, над которыми поднимается этот свет, постоянно поминают рассказчики и святую гору Афонскую. Афонские монахи говорят о муке жить на свете без святости. В этом мире во времена тусклые сияют одни лишь редкие, не оставленные Богом места, святыни, забытые людьми, животворные источники, которым единственное, что остается, это хранить тайну возможного спасения. Да и сама гора Афонская, добавляют монахи, место многих и тяжких искушений. Не обманывай себя, даже и здесь течет не только чистая вода благодати, но здесь монастыри и мощи святых. Смотри и запоминай все, что здесь увидишь, но надейся только на любовь Христову и вижу прозрачные, почти невесомые строения, освещенные первым утренним солнцем, башни наперегонки с кипарисами, тянущиеся к небу, веселые купола и крыши, подернутые дымкой, вырастающие из моря горы, лестницы и длинные переходы, в их лабиринтах исчезают еле слышные шаги, свет, мерцающий в сгущенном воздухе, синеватый ладан и трепет свеч, иконы и хоругви в торжественных процессиях пурпур и золота, разлившиеся по полям, удлиненные черные фигуры, глаза опущены, поднимающиеся по косогору, плаха и разбросанные по мостовой камелавке башни и монахи в вихре пламени, каменные ступени в лунном свете, выбеленные временем кости, собранные в общей гробнице, белоснежные простыни, бьющиеся на ветру, овальные подносы, перегруженные лакомствами, возвращаемые почти нетронутыми, кисловатый запах старого кирпича, волны пения и шепот молитва, шум крыльев, журчание вина, покосившиеся келии и их жители, глухой звон колоколов среди благоухания мерцающих лампад, Афон не на небе и не на земле, Вертоград Пресвятой Богородицы. Образ жизни святогорских монахов подчинен главной цели их пребывания на Афоне – молитвенному служению Богу. Монашеская молитва бывает общей и частной. Во время общих молитв – вечерняя, повечерия, полуночница, утренняя божественная литургия – монахи собираются в главном соборном храме – Кафаликоне и малых храмах – параклисах монастыря. Основу частной молитвы составляет краткая молитва Иисусова. Одной из особенностей монашеской молитвы считается молитвенное бодрствование во второй половине ночи, когда большинство людей спит, и неусыпная всенощная молитва по важнейшим праздничным дням. Кирийное правило в святогорских обителях совершается преимущественно по четкам и сопровождается земными поклонами. В древнейших общежительных монастырях Иисусова молитва читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Пресвятая Богородица, спаси мя грешного!» По святогорской традиции молитва читается достаточно быстро. На 100 Иисусовых молитв по четкам обычно уходит от 2 до 10 минут. Земные поклоны в греческих монастырях совершаются во все, то есть в том числе праздничные дни, кроме воскресенья и Светлой Седмицы. Молитва за весь мир – главное делание святогорских монахов. Это именно подвиг, вся неимоверная тяжесть и высота которого известны немногим. Молиться за мир, кровь проливать, свидетельствует преподобный Силуан Афонский на своем личном опыте, познавший сию истину. «Брат наш, жизнь наша», — говорил святой и проливал потоки слез о миллионах несчастных, пребывающих во мраке безбожия и лишенных радости общения со своим Создателем. Утром, вечером, ночью, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год собираются на совместные службы в монастырях, храмах братья 20 афонских обителей, лишая себя отдыха и покоя после долгих и тяжелых дневных трудов, встают на ночную молитву отшельники-анахареты. 14 часов подряд и более могут длиться ночные афонские богослужения, и их надо не просто выстоять, нужно сохранить внутреннюю собранность, постоянное внимание, ибо именно оно по святоотеческой мысли есть душа молитвы. Молитвы монахов – это целая жизнь, молитвы, исходящие из созерцающего Бога сердца. Благодарю Тебя, Старче, за все. Молись за меня, за моих друзей, за моих духовных чад, за моих родных. Молись, молись, святой левит, молись за весь мир, ибо ты ближе к нему. Молись, старче, ты самый необходимый человек для человечества. Молись, ты несметное сокровище православия, хранящееся, как и многие другие, в сокровищнице святой горы. Молись, молись за нас, грешные. Ты, медный змей, вознесенный в пустыне, мы же, грешные, уязвленные змеями греха, видя тебя, исцеляемся. Ты, наш Моисей, поднимающий на горе руки в молитвенном положении, и мы здесь, внизу, поражаем врага. Не сходи оттуда, ибо сокрушит нас сила вражеская, сатанинская. Молись, старче. Митрополит Иерофей Влахос. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и заговорили с вами о Святой Горе Афон не случайно, ибо в нынешний воскресный день, неделю вторую по Пятидесятнице, вспоминаются преподобные и богоносные отцы на горе Афонской просиявшие. И хотелось бы чуточку немножко затронуть этих величайших подвижников и это удивительное святое место. С древности до наших дней Святая Гора является священным местом безмолвия, тайнозрения, подвижничества, питающим и умеряющим подвижников благочестия. На фоне можно встретить реальное воплощение христианского идеала обожения, ибо святогорские иноки желают стяжать в этой жизни не столько знание о Боге, сколько знание самого Бога. Среди знаменитых подвижников немало простых, малообразованных в мирском понимании людей, чистотой своей жизни, стяжавших благодатные дары Святого Духа и достигших высокого духовного просветления и святости. Человек создан Богом еще не обуженным, но он призван к обужению. За внутреннейшей завесой его души отпечатана неутолимая тоска о Боге, врожденное стремление соединиться с Ним. За эту завесу и приходит благодать, чтобы дать этому естественному порыву души действенное содержание. На пути соединения человека с Богом первое место принадлежит молитве. Необходимо, чтобы Бог дал человеку своего духа, чтобы сердце его исполнилось духовным ощущением веры, чтобы, наконец, человек был вооружен в виду предстоящей брани, которая заключается главным образом в трезвении и очищении сердца посредством молитвы. Таким образом, трезвение ума и внимание к своему внутреннему человеку является важнейшим деланием христианина. Этот подвиг всегда был преимущественным деланием монахов, потому что именно монашество является полноценной формой христианского подвига, наиболее соответствующей евангельскому духу. Полно и пространно учение о внутреннем трезвении было выражено в эпоху так называемых исихазских споров XIV века, отчего и получил название исихазма. Учение это было особенно глубоко раскрыто в писании святителя Григория Паламы, а также в писании преподобного Григория Синаита и его ближайших учеников. Споры затихли, но возделывание традиции исихазма продолжалось на Святой Горе. Ученики преподобного Григория Синаита основали множество новых монастырей как на Афоне, так и вне его. На Афоне такие святые, как сам Ватопецкий, Григорий Афонский, Марк Клазоменский и многие-многие другие, которые так или иначе связаны со святым Григорием Синаитом, не только продолжили традиции исихазма, но и подготовили почву для последующего нового монашеского возрождения. конце XVIII века на Святой Горе подвязалось уже множество монахов, которые жили в исихии, упражняясь в суровых аскетических подвигах и возделывая в своем сердце умную молитву. К этим-то святым мужам пришел в 1775 году преподобный Никодим Святогорец, с именем которого и связывается Второе Исихасское Возрождение. Но одновременно с наступившим Возрождением Афон снова стали потрясать внешние события, жестокие гонения со стороны турок на греков-христиан и начавшаяся освободительная война, которые со временем привели его в запустение. Несмотря на это, Афон никогда до конца не оскудевал святыми. Конец XIX – начало XX века – это старцы схимонах-калинник Исихаст, иеровский монах Даниил, живший в пещере преподобного Петра Афонского вблизи лавры святого Афанасия, старец Даниил Катунакийский, а также другие подвижники. В те же годы на Афон пришел старец Иосиф Исихаст, с именем которого связывается современное возрождение монашества на Афоне. Первым, кто пришел искать духовное руководство к старцу Иосифу, был схимонах Иосиф Ватопецкий, затем иеросхимонах Ефрем Святогорец, ныне игумен нескольких монастырей в Америке, и Харлампий Дионисиатский. Советами старца Иосифа пользовался и иеросхимонах монах Ефрем Катунакийский. Немного позже на Святую Гору пришел известный старец Паисий. С этого времени мало-помалу на Афон стали приходить молодые образованные монахи. В 1966 году на Афон прибыл иеродиакон Василий, впоследствии ставший игуменом монастыря Ставроникита, а ныне являющийся игуменом Иверского монастыря, который поступил под духовное руководство к старцу Паисию. В 1975 году пришел на Святую Гору архимандрит Георгий, нынешний игумен Григориатского монастыря, который также обратился за духовным руководством к старцу Паисию. В том же году на Афон пришел архимандрит Эмилиан, один из самых образованных святогорцев, избравший себе в духовные наставники старца Ефрема Катунакского и много лет бывший игуменом монастыря Симона Петра. В то же время игуменами других греческих монастырей стали и ученики старца Иосифа Исихаста. Архимандрит Харалампий стал игуменом Дионисиатского монастыря, архимандрит Ефрем – игуменом монастыря преподобного Филофея. Имея, кроме высоких духовных дарований, еще и литературный талант и дар проповеди, эти игумены своим горячим призывом смогли зажечь сердца сотен молодых людей, пришедших на Афон и поступивших в монастыри, найдя там источник воды живой, воплощение евангельского идеала в современной жизни. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному неделе, к воскресному воскресенью, дню недели второй по Пятидесятнице, с кратким назиданием, которое мы изучим из чтения Евангелия Литургийного. Итак, во вторую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о призывании Иисусом Христом рыбари Симона, Андрея, Иакова и Иоанна в апостольское звание, бывшим в Галилее, вскоре по начатии евангельской проповеди Господом и свидетельствующим о Его божественной власти. Этим Евангелием Церковь внушает, что для обличения силой свыше и для служения и делания святого и спасительного надобно совершенно предаться призыванию небесного пастыря начальника, по примеру некнижных и бедных рыбарей, которые, услышав зовущий глас Спасителя, оставили мрежи, корабль отца и пошли вслед Господа, и благодатью Святого Духа соделались апостолами и учителями вселенной. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. На море Галилейском в Палестине четверо рыбаков — Петр, Андрей, Яков и Иоанн — занимались своим ремеслом, доставлявшим хотя и не богатое, но верное и единственное для них средство к жизни. Петр и Андрей закидывали однажды сети, начиная лов, а Яков и Иоанн в этот же час чинили свои сети, поврежденные во время лова. Вдруг мимо тех и других проходит Иисус Христос и произносит два слова: «Грядите по мне». Эти слова так повелительно, сильно действуют на четырех рыболов, что они не устояли против их силы. «Он же обе оставши корабль и отца своего по ним и доста». Евангелие предает этот рассказ в наше назидание, чтобы мы поняли должным образом чудную силу Слова Божия. «Сказал Господь, да будет свет, и бысь свет. Сказал Господь, да будет вселенная речи и быша, повели и создашися. Сказал два слова Господь к четырем рыбарям, и эти простые люди делаются духоносными апостолами. Эти простые люди изменяют нравы и обычаи различных племен и народов, располагают изнеженных и гордых цезарей к принятию креста на свои короны. Они, простые галилейские рыбари, в звании апостолов проповедью своей покорили сильных и мудрых царей и царства. Такие великие дела сделали апостолы не своей силой и мудростью, но силой и премудростью Слова Божия, потому что они пошли по слову Христа за Ним. Обратимся к себе самим. Сказанное некогда Иисусом Христом «Грядите по мне четырем рыбарям» обращено ко всем носящим имя христиан. На всех простирается благодать Божия, призывающая к вере и спасению. Но как мало таких, которые действительно отвечают на это благодатное призвание. Кому из нас неизвестен, незнаком с ранних лет детства святейший и нежный, учительный и вместе кроткий голос Евангелия, а между тем этот голос нас не увлекает. Мы равнодушны к нему, хотя он принадлежит нашему Спасителю. таким равнодушным, Господь через пророка Исаию говорил: «Я наведу на их ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Этот голос Евангелия указывает нам путь в земной жизни. «Грядите по мне, не делайте так, как привыкли делать, то быстро устремляйтесь вперед по пути спасения, то снова возвращайтесь на путь похоти и страстей. С прямого пути, по которому я иду, — говорит Спаситель, — вы удаляетесь то направо, то налево, то останавливаетесь, то повергаетесь в беспорядок, в котором не слышно ни голоса Евангелия, ни даже обличающего внутреннего голоса вашей собственной совести. Каждый, кто грядет во Христе, сообразует свое поведение с законом Евангелия. Но много ли таких? С этого места можно сказать смело, сказать с великой и покаянной грустью, их очень мало. Если бы мы шли по стопам Евангелия, то скоро бы на земле водворились счастье и блаженство. На жизни нашей, на служении нашем отразились бы лучи богоподобия. Все мы были бы добрыми, никто бы из нас не погибал под тягостной ношей, страшной по своей ненасытности, нужды и ужасной зависимости. Не было бы ни страдальцев за истину, не было бы голодных, душевно и телесно изнемогающих под молотом житейских обстоятельств. «Грядите по мне», произнесены ныне во услышание нам слова Господа Иисуса Христа. Вот еще светоч на этом пути, святые таинства. Они укрепляют наш обет сочетаться Христу, жить по Его воле, по предварительном очищении совести, с благоговением приступать к таинству Святой Евхаристии. Последовать призыву Господа или нет, очевидно, это предоставлено нашей воле. Мы можем условия приближения к Нему исполнять или не исполнять, идти в свете или блуждать во мраке. К сожалению, испорченная воля, наша несчастная свобода, которой мы злоупотребляем, заглушает пред нами этот светоносный голос. Мы не идем вслед Господа, а если идем, то как подневольные рабы. «Грядите по мне», еще и еще слышится голос Господа Спасителя, но это не простое движение в ту или другую сторону. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, аще ли хочеши вните в живот соблюди заповеди, аще хочеши совершенно быть и продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имаши сокровище на небеси, и гряди вслед мне». Требуется наше собственное желание и подвиги. Таким образом, кто хочет идти вслед Господа, должен себя обучать к благочестию, говорит апостол Петр. И подвигами добрыми подвязаться, учит святой апостол Павел. Ясно, что тот, кто желает идти вслед Господу, должен исполнять святую волю Его, каждый в своем звании, состоянии и возрасте. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. И радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженнее всевладеющийся нам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Во внутреннем смысле рыболов означает ловца благ духовных, сети – душу, море – мирси, лодка – тело. Бросая сети в море, рыболовы эти ищут благ духовных, пищи духовной или Царства Божие. простирая и погружая свою душу в глубины мира сего, чтобы где-нибудь уловить эти блага. Починка сетей означает их труд по исправлению своей души. То, что первые двое оставили свои сети и последовали за Христом, значит, что они оставили свои ветхие и грешные души и пошли за Христом, дабы им обновиться, переродиться и обрести новую душу и новый дух. И еще это означает, что теперь они будут искать и ловить духовные блага не усилиями своей собственной души, но Христом, не своими силами, но силою Божией, не своим разумом, но божественным откровением. А то, что двое других оставили лодку и отца своего, означает, что они оставили свое грешное тело и своего телесного отца, чтобы отныне заботиться о спасении души и идти в средине Отцу своему небесному, как усыновленные по благодати Божией. Все вы, алчущие и жаждущие правды и любви Божией, тщетно ловящие эту правду и любовь своими душами, словно сетями в море мира сего, услышьте глас Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Он призывает вас, как некогда призывал рыболовов близ моря Галилейского. «Идите за Мною». И, услышав глаз этот, не медлите ни минуты, но тотчас оставьте все свои старые усилия и всю свою старую любовь и последуйте за Ним. Он единственный ваш друг и врач. Все прочие, находящиеся вне Его суть, или невежды, или шарлатаны. Он призывает вас не как цари, не как пастухов, не как богачей, не как бедняков, не как ученых, не как необразованных, но как людей, исполненных болезней и немощей. Причина болезни и немощи наших – грех. Посему припадите ко Господу нашему Иисусу Христу и возопите к Нему, как некогда многочисленные болящие и немощные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Прости мне, Господи, прости бесчисленные мои согрешения, очисти меня силою Твоею, напитай меня животворящим хлебом Твоим. Глубоко войди в меня, как свежий и чистый воздух, в душную комнату, и я буду здрав, и я буду здрав и жив. Да прославится так Господь в крепости души нашей и чистоте тела, с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, помощью и молитвами святых апостолов Христовых, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Славнейшую, несравнения Серафим, незыстления. Дорогие наши радиослушатели, на третьей седмице по Пятидесятнице, в среду 24 июня по старому стилю 11 июня Святая Православная Церковь чествует апостолов Варфоломея и Варнавы. Итак, день святого апостола Варфоломея. Этого апостола считают за одно лицо с Нафанаилом, который по отце своему называется Варфоломеем, то есть сыном Фоломеевым, потому что еврейское слово «вар» означает «сын». К Иисусу Христу Нафанаил призван был апостолом Филиппом, который находит Нафанаила и говорит ему: «Его же писа Моисей в законе и пророцы, а притухом Иисуса и же от Назарета». Нафанаил возразил Филиппу: «От Назарета может ли что добро быть? Приди и вишь», — смиренно и благоразумно отвечал Филипп. Нафанаил пошел, и когда приблизился, Господь возгласил се: «Воистину израильтянин, в нем же льсти не есть». «Как у меня знаешь?» — вопросил Нафанаил. прежде даже не возгласи тебе, Филипп, сущая под смоковницей в видях тебя, отвечал Господь, увидев и услышав Господа сердцевидца, который явил ему свое всеведение, Нафанаил тотчас и прежде всех апостолов исповедал Христа Сыном Божиим, Царем Израилевым. Господь сказал исповеднику: «Больше сих узрши, от сели узрите небо отверстие, и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». В третий день после сего Нафанаил был с Господом и с прочими его учениками на браке в Кане Галилейской. Через год Варфоломей избран Господом из множества его учеников в лик 12 апостолов. По сошествии Святого Духа Варфоломей для проповеди Евангелия путешествовал из Иудеи в разные страны Востока, часто вместе с апостолом Филиппом. По сказанию святого Иоанна Златоуста был он в Сирии, Фригии, Ликаонии, Писидии и Верополе, куда послан был промыслом на помощь апостолу Филиппу, которого после мученической его смерти он предал там погребению. По сказанию Евсевия, Варфоломей простер проповедь слова даже до Индии, которую называют «счастливой Аравией», и для церкви индийской оставил Евангелие от Матфея, писанное по-еврейски и найденное там во II веке Пантеном, знаменитым наставником Александрийского христианского училища. Из Индии апостол Варфоломей возвратился в Армению и здесь скончался в городе Альбанаполе, Альбания. Мученическую смертью за Евангелие повешен был на кресте и потом усечен мечом. Тело святого Варфоломея положено было сначала в Альбанаполе, потом врагами веры Христова ввержено было в море и Божьим промыслом перенесено на сицилийский остров Липари и там погребено. Федор Чец пишет: «Царь Анастасий построил город Дары и видел во сне святого апостола Варфоломея, который говорил ему, что он будет сам хранить сей город. По этой причине Анастасий перенес туда и положил там останки его, вероятно, часть мощей. В дни Феофила, греческого царя, в 833 году, когда Липара покорена была агарянами, тело святого Варфоломея перенесено в Беневенто, город Неапольский, отсюда императором Оттоном II в Рим. Представление апостола Варфоломея церковь воспоминает 24 июня, а перенесение мощей его в Беневенто 25 августа или 7 сентября по нынешнему новому стилю. В эти дни она прославляет чудесное явление апостола, учение сиянием и чудесы страшными. Преподобный Иосиф, творец канона, украсил в IX веке празднество святого апостола Варфоломею церковными гимнами и канонными песнями, ныне возносимыми в честь сего апостола. Святой апостол Варнава произошел из колена Левиина. Родился на острове Кипре, куда переселились его родители. До апостольства своего он назывался Иосия или Иосиф, а от апостолов прозван Варнавой, сыном утешения, в знак того, что он, по словам Иоанна Златоуста, имел особенный дар утешать скорбящих. Близ Иерусалима он имел свою землю. Древние писатели христианские, Климент Александрийский, Евсевий, святой Епифаний повествуют, что Иосия еще в юных летах отправлен своими родителями из Кипра в Иерусалим знаменитому Гамалиилу, и у него воспитывался вместе со святым Павлом, тогда еще Савлом. Юноши, лучшие ученики первого в свое время законоучителя, одаренные великими способностями душевными, ревностно искавшие просвещение, сидя вместе у ног Гамалиила, не могли не соединиться тесную между собой дружбой. Но до известного времени промыслу угодно было вести их разными путями к принятию веры Христовой. Савл долго оставался изыхоревнителем отеческих преданий, попремногу гнал Церковь Божию и разрушал ее. Напротив, об Иосии есть предание, что он гораздо ранее Савла познал Господа Иисуса и уверовал в Него. Каждое утро и вечер посещая храм Иерусалимским, Иосия имел случай видеть там Искупителя, слышал его божественные поучения, видел чудеса и глубоко умилялся душой и сердцем. Однажды он, подобно апостолу Филиппу, сказал о родственнице своей Марии, матери Иоанна Марка: «В храме учит некий пророк Иисус, творит великие чудеса, и многие думают, что он есть ожидаемый Мессия». Увидевши Господа Иисуса, Мария повернулась к ногам Его и умоляла посетить дом ее и благословить домашний. Господь не отрекся, и с сей поры дом Марии сделался пристанищем Спасителя всякий раз, когда он бывал в Иерусалиме. Юный Иосия, виденный Искупителем уже в храме и теперь снова благословенный в доме, тетки еще пламенее прилепился к Господу, и как скоро Господь из Иерусалима возвратился в Галилею, он последовал за ним и потом избран в число 70 учеников. По вознесении Иисуса Христа на небо и по получении с неба иного учителя и утешителя, когда святые апостолы вместе с прочими верующими составляли еще небольшое общество, в коем соблюдалось общежитие, и у коего бы было сердце и душа едино, Варнава продал свою землю и полученные за нее деньги принес и положил к ногам апостолов. Вообще Варнава был муж благ и исполнен Духа Свята и веры. Свое апостольское служение, как и прочие апостолы, совершал он по непосредственному призванию Святого Духа. Говорят, что святой Варнава, часто видясь с Савлом в Иерусалиме, всячески убеждал его обратиться к Евангелию. Горько плакал о жестокости друга своего, дышавшего прещением и убийством на христиан, и пламенно молился об его обращении. По обращении Савла к Иисусу Христу, когда Савл в 37 году по Рождестве Христом пришел в Иерусалим, и ученики Господа боялись его, неверующие, яко есть ученик, Варнава возвестил им о событии чудесного его обращения и представил им Савла как истинного последователя Христова и усердного проповедника Евангелия. С тех пор Савл навсегда соединился со святыми апостолами для единого с ними служения. Когда апостолы услышали, что великое число в Антиохии уверовало и обратилось к Господу, послали в Антиохию Варнаву. Прибыв туда, он убеждал всех держаться Господа всем сердцем. Проповеди Варнавы приложися в Антиохии народ мног Господеве. Но духовная жатва в Антиохии была столь обильна и пространна, что требовала не одного, а многих делателей. Посему Варнава около 43 года по Рождестве Христовом призвал в Антиохию апостола Павла и был его сотрудником в проповеди, чудесах и страданиях за Слово Божие. Святая Церковь, прославляя Варнаву, в своих песнопениях говорит: «Прошу лиси землю, просвещая, як уже солнце, и в Рим славный пришед первый, славный Христово проповедал, еси спасительное пришествие». Памятником веры и апостольского попечения святого Варнавы о распространении утверждения христианского учения служит также сохранившееся до нас одно его соборное послание, исполненное духовной мудрости, апостольской простоты и живого назидания, по духу и направлению весьма близкое к посланию святого апостола Павла к евреям. Таково краткое, дорогие радиослушатели, сказание об апостолах Варнаве и Нафанаиле Варфоломее. А наша передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.